Так, куда-то все пропало.
Да, куда все пропало?
Где вы, люди?
Во-первых, так, во-первых, это Юлия Латынина и Андрей Андреевич Пионковский, и мы собирались договорить о Китае. Но одну секунду. Извините, господа. Это маленькая. Так, а у нас, по-моему, даже и стрим не запустился. Какая удивительная вещь. Так, если кто-то слышит, что мы тут технически оговариваемся, вот что называется, первый блин комом. Но я надеюсь, что у нас все.
Мы уже
должно...
в прямом эфире?
Я думаю, что мы в прямом эфире. Да, мы совершенно точно.
Ну, что-то у нас, наверное, вот картинка восстановилась. Да.
Все, и картинка восстановилась, господа. И вот мы в прямом эфире. Это Юлия Латынина и Андрей Пионковский. Андрей Андреевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Юля.
Не забывайте, пожалуйста, господа, подписываться на наш канал. Не забывайте подписываться на канал Андрея Андреевича, который можно будет найти по ссылке в описании. Я надеюсь, он у нас там стоит. Если, не дай бог, не стоит, но, по-моему, стоит. Не забывайте делиться ссылками на этот эфир и ставить лайки. И будем обсуждать мы, конечно, весь узел новых отношений США, Китай, Гаага. Что случилось из-за Гаага с Китаем? Что случилось из-за Китая в США? Но прежде всего у меня вопрос, Андрей Андреевич, на засыпку. Знаете ли вы о панде Жуи, которая стала звездой интернета?
Нет. Это что, ее подарили Путину?
Ее подарили Путину еще в 2019 году, оказывается. Я цитирую репортаж агентства Синьхуа об эпохальной встрече нефритового стержня с далеким северным варварским князем. В нем, цитирую, написано, что панда Жуи, живущая в московском зоопарке, играет в снегу и уплетает свежий бамбук. Она стала звездой интернета. Китайские интернет-пользователи очень довольны, как Россия обходится с национальным достоянием Китая. А стала она звездой, потому что в июне 2019 года Си Цзиньпинь и Ви Путин вместе наблюдали за прибытием в московский зоопарк. Панд Жуи и Диндинь – это стало теплым и светлым фоном для дружбы двух стран. Дальше там еще идут подробности про дружбу. В частности, сообщается все, что экспортирует в Россию Китай, и что в ответ Россия пользуется. Российские продукты также популярны среди китайских потребителей. Мед, мука и спиртные напитки. Это в официальном коммюнике агентства Синьхуа. И, Андрей Андреевич, конечно, мой первый вопрос – что там произошло во время этого визита и почему Си Цзиньпин так рано уехал?
Да, на это обратили внимание. Визит был не трехдневным, как объявлено. Они попрощались на крыльце, очень трогательно, на кремлевском крыльце вечером 22-го. Ну и, как говорил, мы все советские люди выросли на Штирлице, самое главное – это последняя фраза. И последняя фраза, которую сказал Си Путину, что ты даже не представляешь, дорогой друг, в какие времена мы живем. Таких исторических перемен не было 100 лет, и все будет хорошо, если мы будем вместе, береги себя. Вот с таким напутствием он уехал. Да, видимо, что-то пошло немножко не так, но самое главное, что пошло совсем не так, как было задумано Си и Пу в Вашингтоне. Я вам скажу без преувеличения, в прошедшие 2 дня, в Вашингтоне произошла, я бы сказал, концептуальная геополитическая революция. Американский политический класс осознал, что ему противостоит не просто жалкий умирающий путинский режим, а империя зла, создаваемая энергично новым китайским вождем, он уже состоящий во главе с Китаем и состоящий из двух-трех вассалов Китая. Два – это определившихся уже Иран и Российская Федерация. Ну и еще у него в Китае по распоряжению есть так называемая Корейская Народно-Демократическая Республика. Дело в том, что на американцев произвел очень большое впечатление предыдущий шаг Си. Это так называемое примирение двух теократических режимов Ближнего Востока, Ирана и Саудовской Аравии. Это большой успех Китая, ну, которому дорого будет стоить, уже стоит. Он изменил кардинальным образом ситуацию на Ближнем Востоке. Вся политика Израиля и Соединенных Штатов была направлена на примирение Израиля и нахождение общей позиции с суннитскими арабскими монархиями. И в этом направлении Израиль очень продвинулся. Тут надо же сказать, мы же с вами не, хотя понимаем безумную политику Трампа по отношению к Украине, но тут надо отметить его успех. Ближнем Востоке эти Абрамовские соглашения, они сильно укрепили позиции Израиля и Соединенных Штатов. Теперь Китай поворачивает это, и он себя заявил как противник Соединенных Штатов глобальных. И поэтому в контексте вот этого геополитического успеха Китая виделся визит в Москву, который убедил американский политикум, что, собственно, Путин является вассалом Китая, его все ресурсы переданы и экономические, и любые другие в распоряжение Китая. Поэтому все вот рухнули мгновенно все нарративы американских чемберленов. Этих нарративов было два. Специального демократа, отдельного демократов, отдельного республиканцев. Демократический нарратив был такой: да, конечно, Украина жертва агрессии, она одерживает победу, но нужна ли нам сокрушительная победа Украины, которая приведет в общем, к отставке не только Путина, но и всего его режима, элиты, развернется классическая русская смута, гражданская война на громадной территории, 11 часовых зон, нужно ли нам это и то, и так далее. Ну, повторение по существу положений знаменитой chicken speech президента Буша, отца выступления в Коммунистическом Верховном Совете Украины в августе 1991 года: ни в коем случае не объявляйте независимость, потому что неизвестно, что начнется в России. Но теперь визит показал, что да, если вы нас пугали какой-то угрозой русской смуты без ПУ, а вот при ПУ мы получили полное подчинение России Китаю и вписывание России в этот антизападный альянс, эту империю, новую империю зла. Поэтому с ПУ нужно кончать немедленно и душить эту империю в зародыше. А республиканский нарратив был основной: что вы занимаетесь каким-то там ПУ, основной противник Соединенных Штатов — это Китай. Китаем нужно заниматься. Ну, и Трамп этот тезис в самой крайней форме защищал, что я бы договорился с ПУ за 24 часа, отдав ему так называемые русскоязычные области. Но тревожна была позиция другого популярного кандидата, вероятного победителя на республиканской конференции Де Сантиса, с его заявлением таким, что это территориальный спор где-то там в тысячи, несколько тысяч километров Соединенных Штатов не играет жизненной роли для нашей необходимой безопасности, а нам нужно бороться с Китаем и так далее. Но жизнь показала, что бороться с Китаем сейчас необходимо на полях Украины, потому что Китай — это такая стоит во главе этой антизападной коалиции, и произошло полное перебывание республиканцев и Десантиса в первую очередь. Он поспешил заявить, что его неправильно поняли с территориальным спором, ну а чтобы доказать уже кровью свою преданность новому американскому курсу, он объявил Путина военным преступником, который сидит на бензоколонке, размахивая ядерной бомбой. Ну, то есть собрал все те метафоры антипутинские, которые только существовали в американском политическом словаре. Вот это, я бы сказал, это такой революции в американском политическом сознании, которая которая, безусловно, найдет выражение в поставках оружия, необходимых для достижения победы в весеннем контрнаступлении в Украине, которое совершенно иначе сейчас воспринимается уже американцами, не только как победа Украины, но как и победа, важнейшая победа Соединенных Штатов, наносящий в зародыше удар по складывающемуся вот этому союзу империи зла. Параллельно понимается, что Израиль тоже не будет сидеть, дожидаясь объединения всех террористических организаций Ближнего Востока под суннитских и шиитских под покровительством двух теократических режимов Саудовской Аравии и Ирана. В ближайшее время проблема ядерной угрозы Ирана будет решена ударом Израиля. Вот мое ощущение такое, что Запад принял этот вызов Си очень серьезно и обрушит его империю прямо, ну, как выполнит тот завет Черчилля. Черчилль, помните, призывал поддержать белую армию Деникина и Ковальчука и задушить коммунизм в зародыше. Вот его не послушали, коммунизм вырос теперь в громадную китайско-российскую угрозу. Вот эту угрозу будет душить в зародыше победой бесспорной и решающей украинской армии над российской в весеннем наступлении и ликвидацией ядерного потенциала Ирана. Вот так я понимаю сейчас настроение коллективного Запада, сложившееся за последние буквально 2-3 дня.
А можно уточнить, в чем эти настроения выражаются? Потому что вот Рон де Сантис, это, кстати, был мой следующий вопрос, действительно впечатляюще переобулся. Я даже еще подумала, и дернул же его черт буквально за 2 дня до Гаги и визита Си Цзиньпина дать это интервью, кажется, Такеру Карлсону, вернее, не интервью, а ответы на вопросы, где он как раз говорил про территориальный спор, про то, что Путина не надо менять, потому что придет кто-то еще хуже. И тут вдруг он развернулся. Но Десантис это хорошо, это выразитель как бы да, республиканского мейнстрима в значительной степени. Но есть еще наши любимые два персонажа, Бернс и Салливан, которые уже действующие люди, которые всегда были представителями партии мира именно под этим самым лозунгом, что главный противник Китай, поэтому Россию нельзя заталкивать в пасть Китаю, поэтому Путину надо дать выход. И даже, извиняюсь, что такой долгий вопрос, но это очень важный вопрос, хотя он отчасти перекликается с тем, что вы уже говорили, потому что и у меня, и у многих других наблюдателей было очень большое опасение, что после весеннего решающего наступления украинской армии, что украинской армии дают оружие на одно наступление, типа вот прорвите Запорожский фронт, прорвите коридор, но не давали оружие необходимого, чтобы легко зайти в Крым и в Донбасс, а дальше как раз будем договариваться. Вот есть ли какие-то физические признаки того, что в администрации Байдена с этим типом мышления покончено?
Есть, безусловно. Я как начал в обратном таком календарном порядке скорее 22 марта, это был день республиканской партии, когда она переобулась, но 21 уже буквально по следам визита Си ковал железо, пока оно горячо, лидер такого черчиллевского направления внутри администрации Байдена, Блинкен, как раз чтобы зафиксировать позиции и отрезать путь байденовским чемберленам для возможного отыгрывания своей версии. Давайте я тогда начну издалека. Вот мы с вами внимательно следим за американской сценой. Вот каков был такой стандартный нарратив коллективного? Коллективный Байден – это всегда борьба вот этих двух, Черчилля и Чемберлена внутри его администрации. Вот такая позиция коллективного Байдена до последнего времени звучала следующим образом. Это десятка, уже навязала в зубах эта формула. Это дело украинцев решать, на что они готовы пойти в мирных переговорах, на переговорах о прекращении огня, как они определяют свою победу, как они будут и какими средствами добиваться. Мы будем предоставлять им оружие, помощь, но определять это будут украинцы, мы ни в коем случае не оказываем на них давление. Вот это была такая стандартная формула, и она была довольно лукавая, потому что определенное давление, конечно, вот та группа Чемберленов, она оказывала. Ну, например, мы помним визит Селивана в Киев 5 ноября. Как бы тогда было специально подчеркнуто специальными утечками в американской медиа, что это была позиция одного чиновника, неразделяемого позиции другими членами администрации. Его функция была выяснить возможности компромиссов и так далее. Вот в таких терминах это сформулировано. И он действительно попытался что-то выяснить и получил очень жесткий отпор, примерно такой же, как три европейских лидера, которые приезжали с такими же вещами, уже сформулированным планом 16 июня. Были у него переговоры с Ермаком, и очень эффективно Ермак провел заключительную пресс-конференцию, на которой он заставил того же Селивана повторить классическую формулу о том, что необходимым условием мира является полный выход оккупационных войск. Вторая попытка, относительно которой у нас с вами были такие творческие разногласия, это контакты Бернса где-то в январе. Моя гипотеза была, что это аналогично вот линии Селивана, вот эта группа Чемберленов, она получила такую автономную возможность выяснять, прощупывать почву, выяснять возможность каких-то контактов. Вы считали это более значимым явлением, что все-таки Бернс выступал не как представитель отдельной группы, выясняющей некоторые эвентуальности, а как бы представлял позицию коллективного Байдена. Но это был интересный спор, но он уже не имеет никакого значения. В любом случае, эта попытка окончилась неудачно. Удачи. Но эти две линии присутствуют. Так вот, с чего начал 22-е, первое это было днем Блинкена, конечно. Он выступал в Сенате на слушаниях по военному бюджету. Кстати, военный бюджет утвержден, по-моему, там что-то 7 или 8 триллионов долларов. Блинкен объяснял, что мы теперь противостоим союзу Китая и России, сформировавшемуся, поэтому нужны максимальные военные расходы. Он категорически изменил вот эту стандартную формулу. Она стала гораздо более резкой, даже в чем-то звучала более резко, чем официальная позиция Киева. Он несколько раз повторил в различных своих выступлениях, в том числе и в Сенате, что ни в коем случае невозможно никакое прекращение огня. Прекращение огня будет играть на пользу России. Россия просто перегруппируется, подготовит новые ресурсы, начнет новую агрессию, никаких переговоров. Поэтому не китайский план, это полная глупость, это работа на сторону Москвы и так далее. Он нарочито, как мне показалось, подчеркивает эту позицию, закрепляя вот то впечатление, которое произвел на американский политический класс товарищ Си с его последними всемирными амбициями, явно у него проявившимися. И вот это, ну, он подтвердил эту жесткую позицию массы других вещей. Например, он обратился к европейским странам с требованием арестовать Путина в случае, если он появится на территории стран Западной Европы, обрезая максимально Чемберленовской группе все возможности для дальнейшей линии в этом направлении. Ну вот эти аргументы все рухнули, которыми пользуются чемберленцы и в Демократической партии, и в Республиканской. Угроза Китая, вот она, Она заключается в том, в частности, что Путин стал вассалом Китая, и Китай использует его как инструмент в своем проекте агрессии против Запада. Мне кажется, Запад определился в том, что, вот, используя вашу терминологию, весеннее контрнаступление – это не попытка что-то закрепить, чтобы иметь большую, более выигрышную позицию на столе переговоров, как это часто звучало в американских высказываниях, а, как сказал президент Чехии, его по-разному интерпретируют, по-моему, смысл его был очень простой, что добивать нужно сейчас. Сейчас нужно добивать до конца, потому что не добить сейчас до конца – это перевести в стадию войны на истощение, в которой китайский ресурс уже сможет сыграть свою роль. Вот в частности вопрос я хочу предупредить, и наверняка наши слушатели его уже задали, а насколько реально серьезные поставки вооружений от Китая. Вот этот вопрос задают американцы. Они даже, поэтому это вопрос времени. Весеннее наступление должно просто сделать этот вопрос академическим. До его весеннего наступления Китай ничего серьезного сделать не успеет, а результаты весеннего наступления должны уже сделать эту проблему бессмысленной.
Андрей Андреевич, вот смотрите, у меня тогда какой важный вопрос напрашивается. Вот мы с вами рассуждаем, и перед этим вы говорили о Фейгина. И получается, что Китай, выступив на стороне Путина, автоматически консолидировал американский истеблишмент, и теперь Россия, которая была второстепенной целью, стала в том числе первостепенной целью и местом прокси войны. То есть то, чего Путин так долго хотел, оно наконец случилось. Я не уверена, что он этим доволен. Но смотрите, в чем мой вопрос-то главный? Он заключается в том, что как раз в отличие от Путина, Китай долгое время демонстрировал фантастическое умение располагать мягкой силой. В частности, он Россию прихватил, просто не выстрелив ни одного патрона и даже не прибегая ни к каким угрозам. Это вот чисто по Сюдзе одержать победу, не прибегая к оружию. Более того, Китай это же самое в значительной степени распространил на весь мир и с помощью экономики как раз продемонстрировал, как важно быть экономической сверхдержавой, потому что тогда тебе действительно все двери открыты. Значит, возникает естественно вопрос. Китай, который до сих пор себя так мудро вел и экономически, и вообще прекрасно планировал, и действительно обладает очень долгосрочным горизонтом планирования, в отличие даже от некоторых американских политиков, у которых горизонт планирования 4 года, электоральный цикл, а то и того меньше.
Почему же
То
он так,
получается...
извините за выражение, охуел? Вот в чем вопрос, который
Да!
напрашивается.
Да!
Так, понимаете, именно это хотел предотвратить мудрый товарищ Дэн Сяопин, и вот все его заветы и мягкой силы, и смены политического руководства после двух сроков, Китай их придерживался там сколько уже, 30-40 лет, и все его исторические достижения, связанные именно с наследием. Охуел, извиняюсь, прежде всего один человек, товарищ Си. Вот у него,
Заразно.
ну, с ним произошло примерно, ну, то же самое, что на каком-то этапе произошло с Путиным, но это для мира страшнее. Вы знаете, Си одержал, вот давайте поставим себя на место Си. Буквально за последний, в Москву он приехал в ореоле двух, ну, выдающихся с точки его зрения внутриполитические и внешнеполитические победы. Внутриполитические победы он совершил государственный переворот, потому что он покончил с этим наследием Дэн Сяопина. Он провозгласил себя китайским императором пожизненным. И, кстати, вот меня поразила одна сценка. Вот она дала ключ к пониманию того, что там произошло. Вы помните последнее заседание? Наверное, вы видели эту картинку.
Как
Последнее
Худзинькау
заседание
выводили?
Да, последнее заседание 20-го съезда. Пришел такой аккуратный старичок, его разложил какие-то бумажки, там сидел тихонько в первом ряду, смотрел преданными глазами на СИЗ. Вдруг за ним подошли два охранника и начали его грубо выводить. И тот обращался к СИЗ, тот сидел с каменным лицом. Но эта сцена, это мне напомнило сцену из исторических хроник. Это как сотрудники НКВД арестовали Бухарина на последнем пленуме ЦК и ЦКК партии. Товарищ Сталин сидел в президиуме и внимательно... Это совершенно, совершенно ненужная, унизительная расправа была, ну, над человеком, важным для коммунистической иерархии, человек, который 10 лет был предшественником. Это, казалось бы, мелочью, но это показывало вот направление уже мысли товарища Си. Это первое. И, конечно, примирение, ну, условное, можно, тем не менее, то, что он добился, посадив в Пекине руководителей Саудовской Аравии, не первых лиц, но там достаточно ответственных людей, и Ирана. Ну, я ждал этой фразы, она прозвучала из уст одного из сопровождающих Си политологов в Москве, что нам удалось остановить шиитско-суннитскую войну внутри ислама, религиозную войну, продолжавшуюся тысячелетия. Вот именно так это понимается. Это действительно очень большой успех в ближневосточном контексте. Он ломает всю политику Израиля. Ну, и тут он, конечно, он ошибся, ожидая, что Израиль будет очень спокойно наблюдать за, по существу, братанием двух теократических режимов. Это же для Китая, кроме того, под Ираном и под Саудовской Аравией находятся все эти исламистские террористические организации. Ну, там Хезболла под Ираном, Хамас под Саудами, то есть Си потенциально под себя подмял еще такой весь, уже совсем не мягкую силу, а очень жесткую силу исламских террористических организаций. Израиль, я уверяю вас, ядерный потенциал Ирана будет уничтожен в этом году. Это соглашение явилось громадным ударом для Израиля. Мы же знаем, что вот этот план военного уничтожения иранского ядерного потенциала, он уже отработан до последней минуты, и он предполагал, естественно, проход израильской авиации для нанесения удара через воздушное пространство Саудовской Аравии. Вот очень интересный у меня такой маленький вопрос, а как это сохраняется сейчас? Конечно, нет. Значит, будет искать Израиль другие пути, но это экзистенциальная угроза существования еврейского государства. В общем, но этого мало. Си не понял все последствия вот этого своего первого внешнеполитического успеха и поехал за вторым. Вот надо посмотреть обзоры китайских средств массовой информации. Я, к сожалению, не владею китайским, но читал все, что есть по этому поводу и по-русски, и по-английски. Там нет вообще слова о мире. Казалось бы, вот нам внешняя сторона вот так нам подавалась для западной аудитории, что вот великий миротворец Си примирил Иран и Саудскую Аравию, а теперь он примирит и Украину. Но там был совершенно другой нарратив. Великий Си наносит один за другим удары по Западу. Мы представляем, как передергиваются в Соединенных Штатах от успехов нашей дипломатии и так далее. И когда Си, крыша у него поехала, и вот эта последняя его фраза о том, что перемены идут такие, которых не было 100 лет, это перемены, что вот я создаю империю зла, которая разрушит Запад и Соединенные Штаты, и тебе, дорогой Пу, тебе выделяется почетная роль быть одним из моих верных вассалов в этой империи. Если ты будешь вести себя как полагается, все будет хорошо. А с другой стороны, береги свое здоровье, в случае чего, как бы с тобой что ни случилось. Вот все это было прекрасно услышано. Да, он сошел с ума. Он не перенес, вот, ну, поставьте себя на его место, я понимаю, тяжелые усилия, но это два грандиозных внутриполитических и внешнеполитических успеха, и он ехал за третьим, и он считает сейчас, что он его достиг, но вот не ожидал такой реакции. Ну, рухнули все нарративы Чемберленов. Он Си своими руками, это вы абсолютно правы, полное противоречие со всей этой концепцией. У него все карты на руках бы, он мог продолжать ее вот в парадигме мягкой силы гораздо, гораздо, но он не удержался, не удержался. Вот уже схватил Бога или кого там, Дао схватил за несуществующую бороду.
Но, может быть, вот я тоже слушаю вас и тоже сама так думаю, и это все очень логично, потому что это соответствует наблюдаемым фактам. И мы знаем еще одного, собственно, правителя, которого в начале 2000-х годов тоже все было. Прекрасная, неплохая экономика, развивающаяся экономика, растущая промышленность, страна с прекрасными отношениями соседей, я имею в виду Владимира Путина, и членство в восьмерке. И вот он дожил до Гааги, до полного позора, до того, что страну расколотил просто как чайник в дребезги на 1000 осколков. Посмотрим вообще, что дальше будет, потому что ничего дальше. Дальше видно, тут просматривается то самое столетие унижения, которое в 19 веке в связи с полной технической и научной деградацией испытывал Китай. Но все-таки, учитывая предыдущие 30 лет фантастических успехов Китая, в том числе и благодаря Си Цзиньпину, я не могу не отделаться от мысли, что когда мы говорим что-то, смеемся, что гроссмейстер сделал ход Е2, Е4 и тут же получил мат в 3 хода, что, может быть, что-то мы недопонимаем, что-то мы недоучитываем. Вот у меня такой к вам вопрос. Как бы вы на месте Си Цзиньпина действовали сейчас, чтобы извлечь выгоду из сложившейся ситуации?
Во-первых, он еще не осознал эту ситуацию. А тут же еще второй, вот прав Дэн Сапин, вторая проблема авторитарного влияния. Ну, не докладывают. Ему докладывают сейчас, что товарищ Си сейчас, вот то, что значит, остановили религиозную войну, вы великий, не докладывают. И плохо это слышится. Лак времени. А время-то осталось до сокрушительной военной операции на юге Украины. Время осталось 2-3 месяца. Он не осознает изменений ситуации за эти 2-3 месяца. Закупорены все информационные сосуды, каналы в тоталитарной, особенно в условиях единоличной власти правителя.
Ну, в общем-то, да, когда я читала вот тут репортажи Синьхуа, в том числе из этой встречи, я вот просто процитирую. В ключевой момент в истории человечества Си Цзиньпин веско подметил, что мир претерпевает серьезные изменения, невиданные за столетия.
Ну вот
Это мне
он только
сразу
это
адекватно.
слышит, он только это и слышит сейчас.
Хорошо, тем не менее, мы видим, что, насколько я понимаю, Китай не стал поставлять Путину оружие.
Да, он не дал обязательно, странно было бы от него ожидать, что он никогда не дал. Он взял пока все. Вот все эти экономические соглашения, там их десяток, их можно свести к одной фразе, что Китай может делать все, что угодно на Востоке и на Дальнем Востоке и в Сибири. Ну, давайте не будем, все-таки это уже столько раз говорили, почти неприлично напоминать, но это очень важно. Вот это сознательное оскорбление, нанесенное Пушным, показать, кто он такой вообще за 2 недели до визита Си. Министерство природных ресурсов опубликовало карту Китая и его соседей, где десятки населенных пунктов российских от Владивостока до Байкала носят такие поэтические китайские названия, которые они носили до отторжения несправедливыми договорами царской империи этих территорий от Китая. Это сознательно было сделано. Он понимал, насколько Пу нуждается в этом визите, и он не посмеет никак не прокомментировать такую выходку. А 2 недели промолчали, значит, в принципе, согласились. Это тоже приветствуется, наверное, его советник как величайшее достижение мудрого. Нет, он не успеет вернуться. Он сейчас находится в такой разгонке эйфорического состояния. Он не успеет вернуться в него за те 2-3 месяца, когда Запад нанесет сокрушительные удары по двум узлам этой задуманной им империи зла.
Представим себе, что завтра Си Цзиньпин обращается к Западу и говорит: «Я вам согласен поменять Путина в обмен на то, что вы прекращаете любые виды торговой войны со мной, не спрашивайте, откуда возник ковид, да, не придирайтесь к ТикТоку и так далее, и так далее». Вернее, не к Западу, а, собственно, к США. Действия США.
Ну, это смотря, что значит поменять Путина. Дело же не Путина, так
Привести его в
маленькие
Гаагу.
средства. Привести в Гаагу и привести российские войска на границе 2000, 1991 года. Ну, я думаю, что
Это
Запад
одно и то же,
серьезно рассмотрит.
понятно.
Мы просто уточнить, да, а то, может быть, при каком-то другом Пупкине и они попытаются сохранить там кусочек Херсонской области. Я думаю, скорее согласится, но Си не сделает такого предложения. Он его может сделать уже, когда будет поздно, после того, как те же результаты будут достигнуты на поле боя. В любом
Ну,
случае,
вот
все ожидают весеннего наступления. Ну, может быть, оно кончится не так блистательно, как нам с вами хотелось бы, но никто не будет сейчас решающих каких-то политических действий делать до начала наступления. Ни отправлять если оказаться Китая, ни отправлять ПУ в Гаагу, ни наоборот начать оказывать ему там помощь в масштабах ленд-лиза или посылать там 2 миллиона корейских добровольцев. Никто этого до сражение делать не будет. Все будут ждать результатов.
Ну, хорошо, допустим, вот представим себе результаты. И даже очень хорошие для Украины, да, сразу на первом этапе, представим себе, что российский фронт рушится, происходит каскадное обрушение, что украинские войска при этом заскакивают даже в Крым. Соответственно, остается еще Донбасс. И в этот момент Си Цзиньпин говорит: «Слушайте, вот тут ко мне Путин приехал, я могу его арестовать». Соответственно, российские войска выходят и из Донбасса. «А вы давайте договариваться снимать со мной санкции». Ну, не снимайте с меня санкции, потому что на него нет санкций, но вот я хочу влиться в общее будущее человечества и занять там, как Китай в этом новом многополярном мире, достойное место, бла-бла-бла. Вот Китай в 16 веке вместе с Индией проводил половину мирового ВВП. Но сейчас, как я понимаю, дело идет к тому же. Вот что в таком случае? Вот я просто боюсь, что мы недооцениваем Си Цзиньпина. Хотя вы и говорите насчет заржавевших каналов информации. Это все-таки не Россия, это совсем не Россия.
Ну да, такой поворот, Запад принимает эти условия, конечно, потому что это означает не только сдачу Путина, но отказ от претензий вот на создание какой-то империи зла, а возвращение вот в ту же парадигму. Мы вот с вами боремся, чья экономическая система более эффективна. Ну, то же самое, что и предлагалось ему несколькими президентами Соединенных Штатов, вот эта биполярная система, Си-Америка. Да, конечно, вот если бы вас не хватает сейчас на китайской арене политической, как мудрой советницы Синдзепина. Вот именно это, вы говорили, какой у него выход из этой ситуации. Но сейчас у него никакого, все равно. Во-первых, ему надо время понять, что он взорвался. Во-вторых, ну это элементарно для всех игроков. Предстоит большое сражение, которое много изменит, надо посмотреть, как оно пройдет. А вот по тому сценарию, да, ну сценарий-то он наглядный, такой берется Мелитополь. Я думаю, кстати, что войска-то и не собираются заходить в Крым. Крым будет уничтожаться Хаймарсами, конечно, с полученными уже ракетами. В этой ситуации это блестящий ход для Си. Запад его примет и оценит. Ну, простят же этому самому Десантису глупость о территориальном споре. И выберут его триумфально на съезде республиканской партии. Он и там будет орать, что Путин военный преступник. Ну, показал Сантис, что он провинциальный флоридский идиот американский, ничего не понимающий в мировой политике. Знаете, такое, как похорошела Флорида при Десантисе. Действительно, наверное, похорошела. Он там, если его с 19%-ми. Ну, ну, тем более ИСИ простят такие заблуждения. Вот сценарий, вы нашли спасительный вариант для товарища Си. Я думаю, вот в этой ситуации взятого Мелитополя и обстрелянного этаксом Крыма, ну, что он там, кровью подписался, товарищ Си? Ну, скорее всего, он именно пойдет на этот вариант. Но не раньше, конечно, не раньше.
Так, может быть, в этом и заключалась долговременная игра Си, потому что посмотрим, как он интересно себя вел. Он ведь год назад не приходил на помощь Путину, и все время не приходил на помощь Путину, а дождался, пока Путин загонит себя в глубочайшую лузу. И таким образом Си Цзиньпин выбирает одно из двух. Либо он прибирает к рукам всю Россию, и это бонус, но по сравнению с тем, что он потеряет в мире, это плюс. Или он может отдать тепленького Путину, кстати, и еще и кусок России все равно себе оставить. И
Россия-то у него тогда просто,
тогда просто он окажется разрешителем, понятно, действительно мирового кризиса, а Путин уже у него как в сетке, как связанный гусь, он никуда больше не денется.
Путин никуда не денется, да. Вы нарисовали прекрасный сценарий для Си. Единственное, что ему может помешать, значит, у него комплекс мегаломании. Мы его уже обсудили. Он вот начался с этого происшествия с старичком Ху. А у него есть еще другой комплекс, погубивший тоже российскую политику. У него есть антиамериканский комплекс болезненный. Он и его фракция, согласитесь, даже мы с вами не уж там не какие-то еведы, но это видно, что он, его антиамериканизм, он более высокий, чем средняя температура по китайской больнице. Вот эти все лозунги о том, что мы наносим удары американскому империализму и так далее, это не случайно. Это в Китае всегда существовала вот эта жесткая антизападная партия и партия более прагматичная, встраивание в мировую экономику. Вот вашему мудрому плану будут мешать его антизападные комплексы, насколько ему удастся его преодолеть, возможно, с помощью других товарищей по партии. Но я о них напомню для того, чтобы не согласиться с гипотезой о том, что вот он так далеко все рассчитал. Нет, им движут, кроме расчетов, им существуют две эмоции. Личного мирового господства безумия и ну, то же самое, что произошло с Путиным и с российской политической элитой. Просто как по нотам они повторяют свои шаги. Ну вот более sophisticated такая китайская политическая система, она, мне кажется, поможет найти вот этот, назовем его латынинский сценарий после взятия Мелитополя и начала обстрела Крыма.
Ну, это даже можно назвать сталинским сценарием, потому что товарищ Сталин, вот когда он в 1933 году развязал антифашистскую истерику, ну, то есть, это, ну, как нехорошо сказать антифашистскую истерику, но, в общем, короче говоря, нажал на кнопку, и по всей Европе, значит, боролись против проклятого немецкого нацизма. Одновременно Сталин своим же объяснял, что мы с Гитлером сейчас заключим союз. И, собственно, все это было развязано для того, чтобы загнать Гитлера в союз, сделать его токсичным для всех остальных европейских государств и заставить его заключить договор с Советским Союзом. Так что вот диктаторы, они, в отличие от демократических государств, очень спокойно переворачивают политику на 180 градусов. И агентство Синьхуа сегодня это пишет, завтра будет писать совсем другое. Вам так не кажется? Теоретически.
Ну, Еще раз повторю, все решится на поле боя. И такая бесспорная победа, она оказывает влияние на сознание диктатора. Что касается товарища Сталина, вот он, его в гибкости никто не мог превзойти, конечно. Ну, известно же, что до 43-го года, да еще, по-моему, после, он же оттягивал встречу в Тегеране, ну, еще до Курской битвы, он не исключал вариант нового Брестского мира с Гитлером. Ну, мы же, это известно из воспоминаний Судоплатова, что летом 41-го он просто через болгарского посла они готовы были отдать, ну, собственно, все по карте Брестского мира. Ну, и товарищ Сталин уходил, пока у него не было ядерной бомбы, он уходил из Ирана, когда Труман ему сказал, что или он уйдет, или я туда приду. Ну, он готов был ко многим поворотам. Товарищ Си, да, будем надеяться, что он преодолеет два своих болезненных психологических комплекса и найдет спасительное для Китайской империи решение. Но до этого мы должны еще с вами одержать победу на поле боя.
И последний очень короткий вопрос. Мы уже почти 50 минут в эфире. Смотрят нас 18 тысяч. Не забывайте, господа, пожалуйста, подписываться и на наш канал, и на канал Андрея Андреевича Пиантковского. Не очень много, ну, для наших обычных цифр, но просто немножко рано сегодня, напоминаю. А, соответственно, еще досмотрят, конечно, очень много людей. И у меня короткий вопрос по поводу тех китайских рабочих, которые были убиты в Африке. Это было как раз накануне визита Си Цзиньпиня, потому что даже если это произошло случайно, вот по таким уголовным понятиям, типа, все равно ты завтра сделаешь это нарочно и тоже скажешь, что случайно, то есть надо ответить. Если бы встречались два уголовника, то вряд ли бы один из них согласился с Тейсом. Он говорит, знаешь, у меня тут случайно каких-то друзей застрелили. То есть мои люди каких-то случайно твоих людей застрелили, но это не должно нам мешать чай вместе попить. Ну, конечно, помешает. Уголовная часть требует спросить. Честь таких людей, как Си Цзиньпин и Путин, тоже требует спросить. Вот вы не знаете, что там происходит?
Ну, это же Пригожинцы, скорее всего, там убили этих китайцев. И это самостоятельный игрок. Но Пригожина убьют в ближайшее время, безусловно. Не за это. Его убьют за все, что он делает, за его бесконечные каждодневные апелляции к русскому народу о том, что ему не дают боеприпасов, поэтому я могу проиграть, нас выкинут из Бахмута, мы откатимся на границу 91-го года, и виноваты в этом предатели в генеральном штабе. Виноваты эти предатели в генеральном штабе. Потому что он готовит Россию вот к этому сценарию, в котором, к поражению России, в котором сыграет как политический вождь с лозунгами нанесли удар в спину ножом. Так что тут Путин может решить вопрос с Цзиньпином ликвидации Пригожина. Его все равно нужно убирать по гораздо более значимым мотивам. Или
А тогда у меня
Пригожин.
после...
Или Пригожин.
Да.
Ну, фактически Пригожин это тот, давайте, это альтернативная история. Это Эрнст Ром, которому фюрер не вручил пистолет с одним патроном. Гитлер-то понимал, что нельзя оставлять и генштаб, и штурмовиков. Это генетически заложенный в любом фашистском режиме конфликт, и надо взять чью-то сторону. Путин на это не решился. Он на одно требование генштаба выполнил, поставил Герасимова за место Коровихина, но Пригожина он тоже оставил. Поэтому вот это недостреленный Эрнст Рэм очень опасен для гитлеровского режима, вот так бы я сказал. Поэтому или его успеют убрать до решающего поражения России, или он сыграет на решающем поражении России, устроив ночь длинных ножей уже для генштаба и для политического руководства.
Ну и
Поэтому
тогда последний вопрос.
да.
Да-да,
Да,
я думаю, что...
потому что этот вопрос с несчастными китайскими золотодобытчиками, это таким пунктирчиком в более сложном вопросе взаимоотношения генштаба и штурмовиков будет решен.
А тогда, собственно, последний вопрос, потому что мы тут обсуждали всех: Десантиса, Бернса, Салливана, самого Си Цзиньпина, Путина. Но забыли, что в России, кроме Путина, тоже есть секторы. И того, что, наверное, не всем людям в российской элите, в том числе и силовой, сейчас нравится вот этот процесс продавания России Китаю. Как-то так вот. Петр Первый, когда он стремился в Европу, он не стремился к Китаю по понятным причинам. И Россия как-то, Российская империя стала именно потому, что она была частью Европы. Но это мы уже как бы обговариваем вещи идеологические. А нет ли, уж коль скоро мы порадли проговорить, стали делать параллели с гитлеровским режимом, кроме Эрнста Рема, в России еще и полковника Штауфенберга? По
Вы
случаю как
знаете,
раз войны с Китаем.
опять же, все, полковник Штауфенберг тоже будет ждет весеннего наступления. Все будет решаться в этот момент. Но либо Эрнст Ром, либо Клаус фон Штауфенберг в постпутинской России, они будут использовать два популярнейших тезиса для народа. Первое. Мы героически сражались, но проиграли из-за предателей в Генштабе и предателей Путина. И второй. Предатель Путин продал Россию китайцам. Вот эти лозунги пойдут на ура. И вот так называемая русская смута, она долго продолжаться не будет. Вот кто-то один из двоих, я не имею в виду никого конкретно, но потенциальный Ром, ну, он более-менее просматривается, хотя тут тоже есть несколько кандидатов, и потенциальный Штауфенберг выиграют любые выборы или оправдают свой дворцовый переворот, свою власть вот на этих двух обвинениях падшему путинскому режиму.
А смотрите, Андрей Андреевич, это ж просто нельзя не догнать такую великолепную мысль, потому что вот как-то Аббас Галямов не очень хорошо говорил, что народ нельзя перевоспитать полностью, но, то есть нельзя развеять все его мифы, но можно переключить эти мифы и эту агрессию на какие-то другие вещи. И вот в
Абсолютно
частности
верно.
история «Предатель Путин продал Россию Китаю», вот Си Цзиньпин, помимо всего прочего, просто подарил будущему Штауфенбергу большой такой плакат, который потом можно показывать по каждому первому каналу, на котором написана абсолютная правда вдобавок.
И тот же предатель развязал безумную войну против братского народа Украины. Два чудовищных предательства. Первые 10-15 лет новой власти вам обеспечены.
Так получается, что Си Цзиньпин, если он вот не примет предложенного выхода, всюду влип, в том числе внутри России.
Вот именно против этого и предостерегал мудрый Дэн Сяопин. Нельзя никаким мудакам, любой человек автоматически становится мудаком на третьем сроке своего правления.
Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно, как сказал лорд Эктон. Андрей Андреевич, я благодарю за великолепнейший разговор. По-моему, нам даже нечего прибавить к этим. Просто я сама
Хочется
так счастлива.
пожелать, чтобы нас послушало максимальное количество людей. Давайте максимально пиарить нашу сегодняшнюю историческую пленку.
Спасибо огромное. И это была Юлия Латынина, это был Андрей Андреевич Пьянковский. Андрей Андреевич, огромное спасибо, а я просто продолжу говорить, чтобы люди не забывали подписываться на наш канал, на Латынина ТВ, чтобы люди не забывали подписываться на канал Андрея Андреевича, ссылка на который есть в описании этого видео, чтобы люди не забывали делиться ссылками на этот, на мой взгляд, совершенно потрясающий эфир. Просто слов нет. Я-то
Юля,
ассистировала просто как могла.
до следующей встречи.
Да, до свидания. И чтобы люди не забывали опять же ставить лайки, и напоминаю, что у нас через 2 часа мы будем говорить тоже у нас на канале с Михаилом Подоляком. Всего лучшего, господа, и до встречи снова.